Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На прошлой неделе кандидатов в президенты России стало пятеро. С поля Центризбирком удалил иркутского губернатора Дмитрия Мезенцева, чему никто не удивился. Его команду несколько раз ловили в процессе рисования подписей. Вместе с ним на выборы не допустили Григория Явлинского. При этом реальных ошибок в подписях 3%. ЦИК объявил неправильную форму ксерокопированных подписных листов, что позволяет Явлинскому говорить о политическом.
Принятое решение политически мотивировано. Смысл этого решения заключается в том, чтобы создать наиболее комфортные для нынешней группировки, находящейся у власти, наиболее комфортные условия для проведения выборов. Лишить значительную часть граждан России возможности сделать реально осознанный выбор.
Пока в суд идейный лидер партии «Яблоко» не подает.
Мы будем готовить, мы сейчас изучим, мы получим сейчас все документы, получим все официальные бумаги и будем готовить наши обращения, чтобы они были абсолютно четкие, точные и выверенные.
Григорий Явлинский мне сказал, что у него хорошее настроение. Так ли, не знаю, но теперь он и его партия становятся жертвой кремлевского произвола, при этом никто не может сказать, сколько бы он получил на президентских выборах. Как, впрочем, и за что же его в самом деле сняли? За реально собранное немалое число подписей за обещание вывести на выборы наблюдателя или ради победы в первом туре. А впрочем, может быть, за ясно прозвучавшие обвинения в адрес лично Владимира Путина. На той же неделе Сергей Миронов опубликовал свою предвыборную программу, которая никого и ничем не удивила. Может быть, удивит состав будущего правительства эсеров во главе с Оксаной Дмитриевой, который Сергей Миронов назовет на этой неделе. Геннадий Зюганов продолжал окучивать поле собственного электората, а Михаил Прохоров отправился в Сибирь и объявился в Твиттере антипутиным и весьма актуально предложил провести референдум по поводу захоронения мумии Ленина, хотя он сам, конечно, за это. Кампания кандидата на пост президента России Владимира Путина, изначально сориентированная на пенсионеров, военнослужащих и бюджетников, якобы регулярно получающих от власти новые и новые подарки, была дополнительно нацелена еще и на рабочих. Но рост благосостояния этой социальной группы ныне не очевиден. В Кемерово премьер появился на пару минут на 6-тысячном митинге и произнес речь, воспевая силу духа шахтеров. Ждали Владимира Путина в Екатеринбурге в субботу на митинге, организованном «Единой России» и «Общенародным фронтом». Но не дождались ни кандидата в президенты, ни обещанного пиарщиками приезда на мероприятие рабочих Нижне-Тагильского Урал-вагонзавода на танке, сообщает Екатерина Петрова.
Митинг в поддержку человека труда в Екатеринбурге то и дело превращался в акцию поддержки Владимира Путина. Об этом прямо со сцены заявил Николай Расторгуев из группы «Любэ», который приветствовал всех собравшихся в поддержку кандидата Владимира Путина. У некоторых людей были с собой плакаты с изображением премьера, а на подходах к митингу молодые девушки собирали подписи его сторонников. Концерт перемежался выступлениями ораторов, активистов Объединенного народного фронта и членов рабочего комитета в поддержку Путина на Уралвагонзаводе. Рефреном звучали угрожающие намеки тем, кто оскорбляет человека труда. Особенно отличился депутат Госдумы из Пермского края Валерий Трапезников.
Настало время! Этих козлов сюда, на Урал, в рабочие коллективы, мы сделаем их!
Бывший коммунист, а ныне активист Объединенного народного фронта Евгений Артюх не хотел бы, чтобы такие мероприятия провоцировали социальную рознь. Тем не менее, и по его мнению, рабочий класс в России кто-то оскорбляет.
Вот я не хотел бы, чтобы этот митинг рассматривался как митинг хотя бы хоть какие-то зерна, сеющие социальной розни. Ну нельзя рабочих называть там бытлом, скотом и так далее. Мы все живем в одной стране, поэтому это не для социальной розни. Я считаю, что те люди, которые выходят на другие митинги, они имеют право. Сегодня рабочие собрались, там кто-то там на свои митинги собирается. Пожалуйста, но давайте не будем никого оскорблять. Сегодня митинг – это восстановление статуса кво человека труда.
На привокзальной площади собралось по экспертным оценкам от 6 до 8 тысяч человек. Полиция и организаторы называли цифру в 15 тысяч. Все эти люди организованно приехали из разных городов Свердловской области. Были и бюджетники из Екатеринбурга. Примечательно, что все те, с кем общались журналисты, уверенно отвечали, что главная цель мероприятия – поддержка Путина, а вот называть себя и завод, на котором они работают, почти все отказывались.
Как все, так я пришел поддержать Путина.
Поддержку
нашего будущего президента. Во благо моих детей, которые будут жить дальше.
Моя столица не Амстердам, не Люксембург, район Березовский, город Екатеринбург.
Мы жители города Нижнего Тагила.
Они мало сделали России. Путин, Медведев, мало. Лично мое мнение. Мне сказали Безаловка.
В толпе временами явственно ощущался запах алкоголя, а сотрудники милиции на входе разгружали рабочих от бутылок. Под конец выступления некоторых молодых людей уже вели под руки. Удивительно, но на этом митинге собрались и противники действующего премьер-министра. Именно эти люди не скрывали своих имен. Пенсионерка и жительница Екатеринбурга Нина Игуменищева считает, что никакой стабильности в России нет.
Это шоу. Это просто шоу. Экскурсия какая-то. И шоу, а больше ничего. Почему пенсионеры не выступают? Против коррупции, против всего. На 7% добавил это самое пенсии. Не стыдно ему стабильность? Какая может быть стабильность? У нас ведь, вот мне 69 лет, я 48 лет отработала. 8600 пенсии, 7% что? А квартира, комнату живу в коммунальной комнате 2500. Всего.
Политолог Александр Пирогов отмечает опасность пути, который выбрали провластные политтехнологи. Он может иметь лишь краткосрочный видимый эффект, а в будущем грозит поляризация общества. Тем более в условиях, когда на митинги рабочих, которых противопоставляют горожанам, свозят за отгулы и экскурсии.
Митинг достаточно четко артикулировал опасный путь применением мобилизационных технологий для собирания электората Владимира Путина. А опасность заключается как раз-таки в серьезные тенденции по разжиганию социальной розни. Само сравнение митинга, прошедшего путем сбора административным путем, и тех митингов, на которые люди приходили сами, он сам по себе некорректен. То есть налицо фактически одна из пьес постановочного спектакля, которая необходима была исключительно для там телевизионной картинки.
Добавлю, что на митинге были замечены люди, организовывавшие акции протеста против фальсификации выборов в Екатеринбурге. Они раздавали собравшимся доклад Бориса Немцова и Владимира Рыжкова «Путин. Коррупция».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова. Танковый поход за Путина из Нижнего Тагила в Екатеринбург не состоялся. Но сама идея привлекала к митингу в крупнейшем городе Урала внимание почти две недели. Как возник этот проект и почему он провалился, рассказывает побывавший в Нижнем Тагиле корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Наверное, подданническом митинге в Екатеринбурге 28 января не было ни Владимира Путина, ни танка Т-90С. От идеи танкового похода в защиту Путина от столичных бездельников и болтунов ее авторы стали открещиваться сразу же после того, как идею не поддержал полпред президента в Уральском федеральном округе Евгений Куйвашев. Вот что заявил корреспонденту «Радио Свобода» начальник управления по социальной политике Уралвагонзавода, он же лидер заводской молодежной организации партии «Единая Россия» Андрей Ленда.
Здесь ситуация, конечно, двоякая. С одной стороны, желание рабочих, оно может быть где-то обосновано и понятно. Но, с другой стороны, есть закон, есть конституция, которая запрещает присутствие военной техники на общее оружие, на митингах, пикетах, ну и так далее. Слухи об участии танка, то есть они шли не от Уралвагонзавода.
От кого?
Ажиотаж действительно был поднят. Поднят непонятно кем, непонятно почему. Был поднят до официального принятия решения о том, что будет или не будет. Не совсем правильно была реакция многих там и политических партий, и осуждение граждан о том, что это неправильные действия.
Креативность пиарщиков СУВЗ преувеличивать не стоит. Идею танкового марш-броска они позаимствовали у нижнетагильских бандитов. В лихие 90-е боевая машина уже засветилась в криминальных разборках. Использовали танк и как орудие классовой борьбы в знак протеста против невыплаты зарплаты. Этим прославился в свое время рабочий Уралвагонзавода Василий Тронин, вспоминает издатель газеты «Тагильский вариант» Валерий Климцев.
Это в 92-м году, это было в августе. Надо сказать, что Вагонка – самый криминальный район города. Ну и там определенно были напряжения с чеченской диаспорой. И в случае необходимости сразу приезжала группа чеченцев, там человек 50, из Екатеринбурга. У них должна была около Ледового дворца на пустыре пройти эта сходка. И Малыш, Ну, это авторитет, он как раз тогда освободился. Вот он действительно тогда на полигоне захватил этот танк, сел за рычаги и поехал. Все-таки-то стрельба там была, двух убили. Мы туда приехали, танк уже за Ледовым дворцом на пустыре. И он там сел, вот так он и торчал, и пушка у него торчала, народ здесь ходил. Никого не посадили. Второй случай, ну, это действительно просто не платили зарплату, это в середине 90-х уже где-то. Он пришел то ли во вторую, то ли в ночную смену, он завел танк, вынес эти ворота, проехался тут, значит, по вагонке, на оперативный простой вырвался, покатался, вернулся обратно, его не пустили, и все.
Не так давно уральский политтехнолог Олег Матвеичев написал в своем блоге, что, мол, всех несогласных надо бы собрать на площади, да и намотать на гусеницы танка. Поскольку Матвеичев в тот момент работал вице-губернатором Вологодской области, вышел скандал. Так что идея витала в воздухе и в определенный момент материализовалась. Главный научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук Сергей Мошкин проводил в Нижнем Тагиле в последнее время социологические исследования и в курсе некоторых деталей.
Кстати, танки практически не делают. На Уралвагонзаводе танковое производство заморожено, танки никому не нужны. Попытка сделать новый танк, современный, нового типа, потерпела фиаско. Мне кажется, это тот самый случай, когда инициатива на местах, отчасти санкционированная властями, в том числе и федеральными, поддержанная корпоративным руководством, она вдруг для власть придержащих стала некой палочкой-выручалочкой. Перед выборами 4 декабря лидеры местной «Единой России» с подачи одного из вице-премьеров Свердловской области, который отвечал за выборы, решили провести митинг. Это было буквально на последней неделе перед выборами. Мы должны показать всей стране, что у нас в Тагиле такая мощная поддержка «Единой России». Такого нигде не было. Мы должны собрать 10-тысячный митинг. Площадь, которая, в лучшем случае, 2000 вместит. Стали считать. Разнарядку предприятиям сделали по линии партии. На улице минус 25. Опора, на которую мог рассчитывать вице-премьер, это рабочий Уралвагонзавода. Но никто в здравом уме добровольно на этот митинг не пойдет. Значит, надо сгонять, значит, надо подвозить. Вагонка находится достаточно далеко от центральной части города. Практически отдельный город. У авторов этой идеи даже тогда не было примерно хотя бы сценария, смысла этого митинга. Нашлись трезвые головы, которые сказали, давайте не будем, а то еще сделаем еще хуже. Но, видимо, идея осталась в голове, нереализованное желание. И когда после 4 декабря по всей стране, в том числе, кстати, в Нижнем Тагиле, пошли массовые митинги за честные выборы, местные активисты решили отличиться. Устроим митинг в поддержку Путина. Здесь вот какой-то совок попер. Плакаты, написанные заводским художником, одинаково столяром сделанные, одинаковые шрифты, цветовая гамма, явная показуха, явная заказуха. Потом вот этот начальник сборочного цеха, который рядится под рабочих. Это его знаменитая фраза: «Владимир Владимирович, мы вам там поможем».
Упомянутый Сергеем Мошкиным вице-премьер областного правительства, курирующий выборы, это Алексей Богоряков. Бывший член Союза правых сил и бывший член фракции КПРФ в Госдуме 5-го созыва недавно, как мне рассказали, вызвал на беседу редакторов выходящих в регионе газет. Алексей Богоряков сообщил им, что в Россию прибыли 120 эмиссаров из Соединенных Штатов с чемоданчиками, полными долларов. Они-то и платили на Болотной и проспекте Сахарова митингующим. Журналисты веселились от души. Но Богоряков был серьезен. Под чутким руководством вице-премьера Богорякова учреждались на Уралвагонзаводе рабочие комитеты в поддержку Путина. Организовывались митинги, и создавался образ Урала как оплота нынешней кремлевской власти. Ветеран Уралвагонзавода Виктор своего отношения ко всей этой, как он выражается, свистопляске не скрывает.
Представляешь, это нанять электричку, обеспечить рабочих питанием и дать два отгула. Два отгула – это два оплачиваемых выходных. Это очень хорошее, вообще, представляешь? А если взять понедельник, вторник, у тебя будет за 4 дня выходных. Это значит, завод идет на то, чтобы позвать тысячи людей, как они обещают, и каждому дать. Это большие затраты, а кто их, с каких денег-то они возьмут это дело? Вот это все оплачивается с чьих денег? Не с калманских денег-то, не с егоных денег-то. Это опять с заводских, это опять с меня, с того, со всего завода. Ведь это миллионы. Хочешь за Путина, голосуй. Но вот это, вот эти дикости, вот это вот...
Рабочий просил не упоминать его фамилию. Ипотечный кредит за квартиру, который частично погашает завод, еще не выплачен, и он боится, что за откровенность вместе с семьей его могут выбросить на улицу.
Это был репортаж Виталия Камышева, который побывал в Нижнем Тагиле. В следующем выпуске программы «Радио Свобода. Время политики» он расскажет, как живут рабочие оборонных заводов Урала. В Башкирии власти серьезно занялись президентской кампанией Владимира Путина. Из Уфы сообщает Артур Асафьев.
В Башкирии начинается активная фаза президентской избирательной кампании. На днях в республике был сформирован так называемый Народный штаб общественной поддержки кандидата Владимира Путина. Штаб намерен координировать работу многочисленных мобильных групп, которые будут выезжать во все города и районы республики, агитируя за премьера. По словам руководителя штаба политолога Альберта Мифтахова, сторонники Путина намерены выиграть президентскую гонку без использования административного ресурса.
Установка работы нашего штаба – скрупулезнейшее соблюдение российского законодательства во всех этапах предвыборной кампании. Но чтобы не дать повода, скажем, там, развернуть опять какую-то контрработу там, по непризнанию выборов, чистейшие выборы мы должны провести, чтобы никто не усомнился в победе нашего кандидата.
Однако государственные и муниципальные власти в республике вряд ли останутся в стороне от избирательной кампании Путина. Вот, к примеру, на состоявшейся в самом конце декабря региональной конференции партии «Единая Россия» президент Башкирии Рустам Хамитов ориентировал членов своей партии на всемерную поддержку кандидатуры премьера.
Кандидат от «Единой России» Владимир Владимирович Путин – авторитетный лидер, признанный во всем мире. И наша задача – разъяснить гражданам, что сейчас, в условиях набирающего силу экономического кризиса, выбор такого опытного политика – это самое естественное и правильное решение. Нам предстоит доказать, что кризис, рушащий крупнейшие экономики мира, не время для экспериментов и поиска чего-нибудь новенького. Самое востребованное сейчас – это богатый опыт антикризисного управления, который есть у Путина.
Надо ли упоминать о том, что в Башкирии практически все чиновники являются членами «Единой России», а главы городов и районов одновременно возглавляют местные организации «Единороссов». Между тем, накануне февральских протестных акций в Уфе усиливается давление властей на гражданских активистов. На прошлой неделе мировым судом под предлогом нарушения порядка проведения публичных мероприятий были оштрафованы лидер башкирского «Яблока» Сергей Наумкин и активист Амир Курбанов, организаторы шествия и митинга за честные выборы, прошедшего 24 декабря. Вскоре после этого сотрудники уфимской полиции задержали Амира Курбанова, активиста Левого фронта Дмитрия Чувилина, и изъяли у них тираж листовок, призывающих уфимцев прийти на демонстрацию 4 февраля. Главный лозунг будущего шествия – «Ни одного голоса Владимиру Путину».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Уфе Артур Асафьев. Насколько продуктивна тактика Владимира Путина, решившего противопоставить рабочие митинги митингам за честные выборы? Этот вопрос я задал эксперту фонда Карнеги Николаю Петрову.
Мне кажется, что идея эта понятная, показать, что в Москве протестовала какая-то очень незначительная объевшаяся часть народа, а настоящий народ за Путина, но мне кажется, это вообще опасная тактика, не только тем, что она ведет к такому расколу, очень искусственному противопоставлению одной части народа другой, но и тем, что попытки продемонстрировать единение рабочего класса вокруг Путина, они могут иметь отрицательное воздействие на кампанию самого Путина, и в связи с недовольством рабочих тем, как это все делается, и в связи с откровенным таким контрастом между тем, что мы видим, скажем, в Екатеринбурге, когда людей разными способами заманивают на демонстрацию солидарности, и тем, что мы видели в Москве и в других городах на акциях протеста. Да, достаточно посмотреть на лица, чтобы понять, где люди пришли сами и где они что-то хотят сделать сами от себя, а где их каким-то образом загнали. Власть, она отчасти это поняла, поэтому она не делает ставку на какие-то безумно масштабные акции, но даже то немногое, что есть, особенно зимой, когда людей собирают, и они должны долгое время ждать, топтаться на морозе и так далее, мне кажется, это может сыграть против Путина, а не за него.
Как оценить сегодняшнее положение оппозиции Болотной и проспекта Сахарова? Не потеряла ли она темп?
Я, честно говоря, думал, что да, но вот вчерашняя акция «Белое кольцо» меня очень воодушевила. Вижу, что в людях есть и энергия, и желание что-то продемонстрировать, и какой-то задор. Даже не так важно, удастся ли сейчас, в том числе и из-за морозов, снизить протестную активность. Она никуда не уйдет. Она связана не только и не столько с нарушениями на выборах, и даже если будет сейчас некоторый перерыв, потом это все возобновится, и власти серьезно надо об этом думать.
Считаете ли вы, что власть пошла на какую-то корректировку своей линии, потому что, например, если посмотреть последний телеэфир, видно, что оппозиционерам дали ограниченный доступ к федеральным телеканалам?
Мне кажется, что если условная политическая реформа, которую объявил Медведев, она, скорее всего, готовилась заранее, и, в общем, по существу мало что серьезного из себя представляет, то очень серьезное изменение стилистики кампании и активное выступление на ней Путина, и свобода действительно в эфире, условное, относительное появление там людей, которые уже годами не могли там появляться, и гораздо более сбалансированная передача того, что происходит, да, конечно, это очень значительные изменения, которые, безусловно, вызваны протестом.
Ваша на сегодня оценка, все-таки шансы Путина на выигрыш в первом туре любой ценой?
Я думаю, что задача именно так и поставлена, выиграть в первом туре любой ценой, и вопрос поэтому заключается не в том, выиграет он или не выиграет, а в том, каков масштаб фальсификации для этого понадобится. И дело тут в том, что фальсификации неизбежны, так устроена система, и мне кажется, абсолютно нерационально с позиции Путина не выигрывать в первом туре и давать таким образом 2-3 недели на то, что будет раскручиваться маховик обсуждения фальсификации. Гораздо лучше с его точки зрения дело сделать, а там дальше уже пусть люди говорят о фальсификациях. Но проблему я вижу не в том только или даже столько, чтобы победить. Здесь особых трудностей вроде как сейчас у Путина нет, а что будет дальше? И вот эта победа, какой бы она ни была, она его делает слабым президентом и ставит в абсолютно другие условия. Они уже сейчас немного другие, а ведет пока себя он, как будто бы он сильный президент.
То есть, возможно, дестабилизация его?
Я думаю, что скорее можно ожидать того, что вот этот растущий разрыв между социально-политическим развитием и поведением Путина, он очень скоро, через год, через полтора, поставит элиту перед выбором либо поддерживать Путина и ставить под риск выживания своей и всей системы в целом, или менять Путина на кого-то другого. Поэтому уход Путина, мне кажется, очень вероятным в течение там следующих года-полутора лет, но этот уход главным образом я вижу как реакцию политической элиты на меняющуюся ситуацию.
Говорил эксперт фонда Карнеги Николай Петров. У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве из-за угрозы взрыва перекрыто движение на одном из участков Рязанского проспекта. На месте работают специалисты взрывотехники. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на приговор по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа. В московские школы поступило распоряжение о сборе учителей на митинг в поддержку премьер-министра Владимира Путина, который должен пройти 4 февраля на Поклонной горе. По меньшей мере 10 членов Совета Безопасности ООН поддерживают резолюцию по Сирии, предложенную Лигой арабских государств. В ней содержится призыв к сирийскому президенту Башару Асаду передать власть вице-президенту, чтобы он вместе с правительством начал переговоры с оппозицией. Российский журналист Александр Рыбин, который работал в Сирии и более 10 дней не выходил на связь, нашелся. Он прислал сообщение по электронной почте из Турции, где рассказал, что находится на пути в Тбилиси. В феврале в России начнет выходить газета «Не дай бог». Цель издания – убедить россиян, что революция опасна для страны. Возглавит газету бывший главный редактор «Известий» Владимир Мамонтов. В Центр избирком Южной Осетии поступил первый пакет документов от Роина Казаева на регистрацию кандидатом в президенты самопровозглашенной республики. На открывшемся в Брюсселе саммите ЕС 27 стран согласовывают новый договор о бюджетных реформах, известный как финансовый пакт. Верховный суд Румынии приговорил к 2 годам тюрьмы бывшего премьер-министра Адриана Настаси по обвинению в коррупции.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. После думских выборов и избрания законодательного собрания региона власти Самарской области занялись тем, чтобы обеспечить победу Владимира Путина в первом туре. О новостях политической жизни Самары рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Состав Самарской губернской думы обновился наполовину. Переизбраны 24 из 50 депутатов. Спикером законодательного собрания уже в третий раз избран единорос Виктор Сазонов. Оппозиция в Думе представлена 6 коммунистами, 4 жириновцами и 3 представителями «Справедливой России». Все они обделены значимыми постами в Думе. Новоизбранные депутаты Губернской Думы от «Единой России» составляют план молниеносный в первом туре победы Владимира Путина в регионе на мартовских выборах президента, считает координатор Самарского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина.
Исполнительная власть не будет заниматься своими непосредственными обязанностями. Она будет заниматься организацией выборов Путина. Исполнительная власть лихорадочно вместе с финансово-промышленными группами, депутатами от «Единой России» ищет замену председателя замов и секретарям участковых избирательных комиссий, потому что, вероятно, или они не хотят вторично подставлять своих сотрудников, которых они направляли в избирательные комиссии, или они отказываются заниматься теми фальсификациями, которыми они занимались на выборах в Государственную Думу.
В Самаре открылась общественная приемная премьера Владимира Путина. Одним из ее руководителей стал гендиректор издания «Коммерсант Самара» Андрей Федоров, журналист, ранее жестко критиковавший курс Путина. Вскоре в одном из фешенебельных ресторанов Самары прошла встреча политтехнологов самарского штаба Путина с местными блогерами. Под бесплатные деликатесы в неформальной атмосфере Андрей Федоров рассказывал о правильном политическом векторе Владимира Путина.
Под тем, что написал Путин, наверное, подпишутся очень многие люди в нашей стране. Путин сказал о том, что у нас очень короткое дыхание политики. Оно заключается в том, что есть как бы власть, потом появляются так называемые неспровергатели. У нас начинается вот эта вся типичная российская история, когда весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем разрушают до основания, а затем воспроизводится, ну, ровно то же самое. Нет какой-то возможности, и это уже очень давно, это уже, наверное, 100 лет как минимум, для того, чтобы каким-то последовательным образом страна развивалась, общество развивалось, корректируя тех же политиков, ту же власть.
В Самаре раньше, чем Лига избирателей в Москве, появилось общественное движение «Союз избирателей», говорит один из его лидеров, замруководителя регионального отделения партии «Яблоко» Андрей Осташкин.
Был создан Самарский союз избирателей. Инициаторами выступил адвокат Андрей Соколов. Туда вошло несколько человек пока, чтобы подготовить почву и приглашать людей для дальнейшей работы. Тоже будем называться «Лига избирателей Самары». Конечно, сейчас очень важно набрать как можно больше наблюдателей на выборах. Вторая задача важна сейчас. Сейчас извлечь как можно быстрее уроки из той выборной кампании, которая прошла, а значит озвучить, наконец, значит список Чурова не только там, в Москве, озвучить представителей избирательных комиссий, которые как раз занимаются не очень добрыми делами во время подсчета голосов. Привлечение к выборам молодых людей было бы здорово, как раз идет волна, когда участвовать в выборах, митингах, шествиях становится модно.
На декабрьских протестных акциях в Самаре ряды оппозиции значительно пополнились. Молодежью и представителями интеллигенции. Это хороший признак, комментирует ветеран демократического движения, историк и писатель Марк Солонин.
произошло то, что и могла сегодняшняя Самара сделать. Почему она не могла, на мой взгляд, большего и лучшего? Потому что социалистическая трудовая интеллигенция, которая митинговала в количестве 40-50 тысяч летом 88 года, ликвидирована как класс.
21 января по инициативе коммунистов в Самаре прошла акция «За честные выборы». На митинг, устроенный на Самарской площади напротив здания администрации Самарской области, пришло около 300 человек. Люди говорили, что выборы президента России должны быть честными.
Конституция! Конституция!
Россия!
Правозащитник Александр Лашманкин рассказал о давлении на организаторов самарских акций протеста «За честные выборы».
Все организаторы акции протеста, которые проходили после выборов 4 декабря, стали объектами для внимания Центра «Э». Руководители самарского отделения партии «Яблоко» Юрий Ермоленко подвергли беседе. Адвокаты Сергея Тучина пытались пригласить на это профилактическое мероприятие, но он отказался являться в экстремистский отдел без повестки. Присутствовали оперативные эшники в отделах полиции, когда там составлялись протоколы на активистов, которых хватали на акциях протеста против фальсификации выборов в Самаре. Особенное внимание уделили организатору страницы ВКонтакте «Мы против фальсификации выборов в Самаре». Этот человек зарегистрирован в сельской местности, посетили место его регистрации и нашли там его родителей. Родители убедительно просили воздействовать на сына, чтобы тот прекратил экстремистское безобразие.
Политическая жизнь Самары застыла до выборов президента, резюмирует социолог Владимир Звановский.
Я не исключаю, что Путин может быть даже избран 4 марта.
Возможно, что электоральные предпочтения уже большой роли не сыграют, что в Самарской области, что в целом по стране. Образ Путина, который сформирован за последние 12 лет, дворового бойца, и вдруг он кому-то жалуется просто как удар по собственному имиджу. Это происходит каждый день. У этого кандидата практически больше ресурсов-то нет никаких. Он может либо называть кого-то презервативами, либо жаловаться.
28 января на первом Самарском гражданском форуме общественность заявила о решении провести независимый мониторинг кампании по выборам президента России с помощью Самарского союза избирателей, который войдет в Российскую лигу избирателей, рассказал лидер союза избирателей адвокат Андрей Соколов.
Инициатива будет работать через предоставление возможности всем, кто желает заняться наблюдением, участвовать в качестве наблюдателя от любой партии, привлечь партии, которые могли бы предоставить свой ресурс для наблюдений и соответствующих прав наблюдателя. Создаем СМИ, которая будет публиковать все наблюдения, все отчеты по выборам. Реализовывать права избирателей, которые должны быть реализованы не только в период избирательной кампании, но и после.
Одной из первых значимых акций Самарского союза избирателей станет намеченное на 4 февраля в рамках общероссийской акции протеста «Шествие за честные выборы».
Прозвучал репортаж из Самары Сергея Хазова. В Санкт-Петербурге, казалось, после выборов «Единая Россия» была в законодательном собрании региона в меньшинстве, но переход на ее сторону депутатов ЛДПР, а при тайных голосованиях и еще нескольких лоялистов из других фракций позволил властям взять питерский парламент под контроль, рассказывает Татьяна Вольская.
Распределению портфелей в Петербургском законодательном собрании пятого созыва предшествовали серьезные перестановки, происшедшие еще в середине декабря. На первом заседании путем тайного голосования спикером петербургского парламента был избран единорос Вячеслав Макаров. Сразу после своего избрания он предложил выдвинуть бывшего спикера Вадима Тюльпанова в Совет Федерации сенатором от Петербурга. Распределение портфелей показало, что фракция «Единой России» хоть и получила в этот раз меньше голосов, но стала не намного слабее, говорит политолог, глава фонда «Республика» Сергей Цыпляев.
Мы знаем уже довольно давно, что «Единая Россия» и ЛДПР, в общем, являются достаточно устойчивым тандемом. И при всех своих громогласных революционных заявлениях Владимира Вольфовича ЛДПР всегда выступает на стороне власти при голосованиях. Это еще в 90-е годы была такая же картина. Это уже практически дает 50%. Очень многие партии, оппозиционные в том числе, когда формируют партийные списки на выборы, не всегда это достаточно отработанный состав. Там иногда появляются люди, которые в конце концов оказываются просто перебежчиками. К сожалению, это происходит раз за разом.
Назвать перебежчиков открыто депутаты не решаются, но на условиях анонимности они охотно называют имена Константина Смирнова и Игоря Коровина в качестве перебежчиков от КПРФ, Вадима Ларионова в качестве перебежчика от «Справедливой России», уточняя, что в этой фракции вполне возможно есть еще двое таких же – Андрей Горшечников и Андрей Анохин. Всем им, по общему мнению, на выборах в их округах в последний момент сильно натянули процент.
Были разбиты на округа все депутаты, и они не представляли из собой единый список с фиксированным местом. И то место, которое человек получал в списке, зависело от того, какой процент его партия набрала в том округе, которому он приписан. И если поработать над процентами, то по существу можно залезть в список оппозиционной партии и подвигать там кандидатов, опустив процент нежелательным кандидатам и приподняв процент, ну, сказать, менее идеологически заряженным кандидатам. Что фактически, похоже, мы и наблюдали по отдельным партиям. При выборах председателя законодательного собрания там тоже проведенные подсчеты показывали, что похоже, что, наверное, кто-то есть, кто, по крайней мере, поддержал конкретную кандидатуру. Все голосования должны быть открыты, недоступными. Это не тайна вкладов, это не тайна личной жизни. Все, кроме заведомо тайного голосования по кандидатурам, когда опускаются бюллетени, это все должно быть доступно избирателям, чтобы все понимали, как кто голосует. И вот это есть камень преткновения. Этого никак не удается добиться. Все результаты голосования должны быть доступны на сайте. Это снимает проблему поиска врагов в собственном лагере.
Портфели внутри законодательного собрания Петербурга должны были распределить еще в середине декабря. Но по неофициальной информации, тогда этому помешали в Смольном. Вполне возможно, чтобы просто показать, кто в доме хозяин. И вот теперь, наконец, все должности распределены. Вот как это выглядит. Вице-спикерами стали Сергей Анденко от «Единой России» и Павел Солтан от «Справедливой России». Бюджетно-финансовый комитет достался Константину Сухенко от ЛДПР. Комитет по законодательству по-прежнему возглавляет единорос Виталий Милонов. Главой комиссии по городскому хозяйству стал единорос Сергей Никешин. Комиссию по промышленности возглавил Юрий Гатчин от КПРФ. Комиссию по социальной политике Людмила Косткина от «Единой России». Комиссию по экологии и природопользованию «Справедливорос» Виктор Ложечко. Комиссию по культуре Максим Резник от «Яблока», комиссию по правопорядку и законности Константин Серов от «Единой России», комиссию по устройству госвласти и местного самоуправления Сергей Соловьев, опять же «Единорос». Лидер петербургского «Яблока», теперь депутат городского парламента Максим Резник, в целом распределением портфелей доволен, хотя и не без существенных оговорок.
Самое важное, что для «Яблока» было принципиально важнее, чем даже какие-то наши или там собственные полномочия, это то, чтобы интересы всех фракций были учтены, чтобы все фракции были представлены в пакете. Мы сразу сказали, что если какая-то из фракций будет устранена из пакета, то «Яблоко» не будет участвовать в пакетном соглашении, что это несправедливое и неуважение по отношению к людям, которые голосовали. «Единая Россия» получила непропорционально много, но надо учитывать, что они могли пойти и по другому пути, как они действовали в прошлом составе, когда просто взяли все себе практически, не учитывая вообще оппозицию. Сейчас все-таки 5 структурных подразделений представляют депутаты не из «Единой России».
Суть пакетного соглашения совсем не в процентном соответствии должностей и количества депутатов в той или иной фракции, считает единорос Виталий Милонов.
Наверное, здесь учитываются не только проценты, но также и какие-то персоналии, которые могут выполнять какую-то работу или не могут выполнять какую-то работу. Ни одна из фракций не оказалась за бортом распределения или в состоянии, когда несправедливо распределены места. Все поддержали это вот пакетное соглашение. Отсюда можно сделать вывод, что распределение по рабочим органам собрания в этот раз произошло, ну, на таких демократических основах.
Коммунисты не слишком довольны, но все же не чувствуют себя и слишком обиженными, говорит глава фракции КПРФ Владимир Дмитриев.
Позиции, на которые мы претендовали, это комиссия по промышленности, экономике, собственности, блок из комиссии по науке, образованию и культуре и контрольная группа. Договоренности по этим трем позициям есть, и они будут представлены от нашей фракции руководителями, членами фракции КПРФ. Изначально мы претендовали и хотелось бы место вице-спикера, но нам объяснили, что вы по численности немножко не дотянули до второй фракции.
Совсем не считает справедливым распределение портфелей глава фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев.
Распределение портфелей не является пропорциональным, даже исходя из тех мест, которые сегодня получены были в результате фальсификаций в законодательном собрании. «Единая Россия» имеет пост председателя, имеет пост заместителя, один комитет и 4 комиссии из 7. Это разве соответствует реальному количеству голосов «Единой России» в законодательном собрании сегодня? Сегодня у них около 20 человек там. 20. Плюс еще ЛДПР имеет самую маленькую фракцию у нас, там 5 человек. Это все, что имеет Единая Россия. Поэтому говорить о том, чтобы получить 70% мест в законодательном собрании, учитывая вес еще председательского места, и один комитет, включая, и одного зама, это, конечно, непропорциональное распределение.
А как так получилось? Но... Если вас больше, то почему вы это допустили все вместе?
Что значит нас больше? Единая Россия вместе с ЛДПР образует коалицию. А давным-давно ЛДПР является филиалом Единой России. ЛДПР себе получила комитет по бюджету. Главный комитет, который у нас есть. Всем остальным партиям даны были, что называется, крохи с этого стола. Не очень, которого была заинтересована Единая Россия. Это комиссия по образованию, культуре и науке. Это Яблоко. Выделили комиссию по экологии нашей фракции и комиссия по промышленности, коммунисты. Ведущие комиссии, комиссия по городскому хозяйству, по здравоохранению, социальному обеспечению теперь единая, они ушли под Единую Россию. Ясно, что в этих условиях, когда они могли нас кинуть совсем, ну, мы вынуждены были согласиться на то, что есть. Но, вообще говоря, делать из этого какой-то пример пропорционального распределения постов смешно.
Важен не перекос в сторону Единой России, а участие всех фракций, считает депутат от Яблока, политолог Борис Вишневский.
Были поползновения лишить Справедливую Россию вообще участия в этом пакете, договориться без нее, но Яблоко сразу сказало, что в этой ситуации оно тоже участвует, ни в каком пакете не будет. Пакет на той пакет, что участвуют все. Это хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем могло бы быть. Потому что в прошлом созыве, например, эсеров оставили вообще без всего, оставили их на положении дискриминируемого парламентского меньшинства. Так договорились Единая Россия с коммунистами и ЛДПР. На троих договорились, эсеров кинули.
То, что подобных вещей не произошло на этот раз, Борис Вишневский вместе с многими другими депутатами считает главным достижением распределения портфелей в Петербургском законодательном собрании.
Из Санкт-Петербурга сообщал корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Послевыборный разбор полетов в тех регионах, где Единая Россия фактически провалилась, наложился на идущую все последние годы, где скрытую, а где открытую войну губернаторов с мэрами региональных столиц. О ситуации в Омске рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В Омске градоначальник Виктор Шрейдер вынужден был перейти на работу в Государственную Думу, а вскоре после этого политсовет Омского регионального отделения «Единой России» исключил из партии исполняющего обязанности мэра областного центра Татьяну Вижевитову и вице-спикера горсовета Виктора Артемьева за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам. Такую формулировку можно найти на партийном сайте омских единороссов. Рассказывает лидер Омского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Костарев.
Конфликт между губернатором и мэром начался где-то за год, за полтора до выборов в Государственную Думу, когда мэр стал переизбираться на второй срок. Была достаточно жесткая критика, была информация о том, что его то принимают, то не принимают в «Единой России» в качестве кандидата. Но он победил, в общем, с достаточно большим перевесом над кандидатом. К самовыдвиженцам мы все считали, что он проект областной власти. С тех пор продолжалась такая кампания. В медийной сфере очень большая, ну, по нашим умским меркам. То есть практически чуть ли не каждый день, ну, по крайней мере, каждую неделю проводились акции против мэра. Мэр должен уйти. Ну, мы как партия оппозиционная всегда высказывали относительно негативную оценку и того, и того, и того. Всегда я говорил, что добром это не закончится, потому что партия, которая весь этот вот внутренний конфликт выносит на политическую сцену, как минимум не приобретает нового электората, а по сути людям настолько надоело смотреть вот эту борьбу, войну там, как угодно, что выборы по городу Омску и по Омской области в Государственную Думу имеют настолько разные результаты. То есть порядка 30% коммунистов набрали у нас и 28% Единая Россия. Это в городе Омске. А по региону там под 50% Единая Россия, ну и коммунисты меньше 30%. Но дело в том, что мэру, который вроде как Единая Россия, шел очень высоко в списке и фактически попал в Думу от города Омска, несмотря на довольно низкий процент, то есть он высоко стоял в иерархии единороссовских выдвиженцев, несмотря на это, ему не доверили даже даже руководить штабом. То есть получилась странная ситуация, что руководит штабом по выборам областной чиновник, в результате все претензии почему-то к мэру и к его замам, которые не смогли обеспечить нужное голосование. Что касается использования ресурсов административного, он все равно был и в городе задействован, и в области задействован. Поэтому реальный процент, который должна была набрать Единая Россия, он, конечно, должен быть меньше. Конфликт сыграл и потеряли, наверное, существенные проценты.
4 марта должны были состояться выборы нового состава Омского горсовета и нового главы города. Однако с выборами мэра сложилась какая-то странная ситуация. Они были назначены горсоветом, но постановление о досрочных выборах не было опубликовано в официальных городских СМИ и не вступило в законную силу. Есть версия, что подобный вариант задействован для того, чтобы спешно изменить устав города и отказаться от прямых выборов мэра вообще, считает лидер омского «Яблока» Сергей Костарев.
Была попытка в прошлом году провести через ЗАГС собрание горсовет изменения в устав города об отмене прямых выборов. Но у нас существуют до сих пор прямые выборы мэра, и, в общем, они не отменены. На самом деле, в городе вот эта тема, она, конечно, подымалась, но она не была очень популярной. Эта тема подымалась как раз движением, организованным губернатором для борьбы с мэром, и они озвучивали. Но поскольку всем было очень ясно и понятно, для чего это, что эта тема вот так серьезно в политическом пространстве у нас не обсуждалась. Большинство считает, что надо выбирать мэра. Прямые выборы должны быть. Это была идея губернаторских. Хотя на самом деле мне непонятно, зачем они так рвутся, потому что сейчас могут и коммунисты победить, если выставят своего кандидата. Но они не отменили прямые выборы, они отменили дату выборов. Суд отменил, если быть корректным.
Выборы в городской совет, они состоятся 4 марта.
Но тут тоже ситуация очень странная, потому что чиновники же все, и те депутаты, которые шли по списку мэра, они теперь кого с работы сняли, кого там еще куда-то, список не включены по Единой России, теперь они идут по одномандатным округам самовыдвиженцами. Три партии, «Справедливая Россия», «Яблоко» и КПРФ, мы объединились вместе с гражданской оппозицией в рамках общего движения за честные выборы.
Бессменный губернатор Омской области Леонид Полежаев одержал верх над экс-мэром Омска Виктором Шрейдером, но это пиррова победа, говорит депутат Законодательного собрания Омской области Николай Иванов, до 4 декабря прошлого года руководитель депутатской группы КПРФ в горсовете.
Для власти важно вообще избавиться было от этого мэра. Ну и, наверное, любые способы для них были хороши, в том числе и лишение полномочий, и через повышение, как у нас говорят, выдвинуть для того, чтобы задвинуть. Теперь выборы. Я считаю, что, наверное, выборы сити-менеджера – это уже нереально для города. Во-первых, это все связано с изменением в уставе. Надо 2/3 депутатов, чтобы изменить устав. Этим составом они 2/3 не наберут. А выборы прямые мэра – это тоже вопрос. Он сейчас затягивается практически. То, что хотела часть депутатов, которые там подконтрольны областной власти, назначить выборы на 4 марта, но не состоялись. Время уходит. Теперь, чтобы назначить выборы мэра, надо провести заседание горсовета и дату определить. Этот вопрос затягивается, и похоже, что все-таки не раньше июня эти выборы будут проведены только, выборы мэра. А как сформируется городской совет 4 марта? Если он сформируется из оппозиционных депутатов, больше вопросов, чем ответов.
Между тем и судьба победителя, губернатора Омской области Леонида Полежаева, очередной срок его полномочий после 20 лет правления, истекает в мае этого года, остается туманной. Коммунист Николай Иванов настроен философски.
Наверное, вопрос решится в марте, когда получат результаты выборы в городской совет. Я думаю, тогда это будет уже окончательной точкой. Если результат будет такой же, как по городу Омску, повторится, а для этого предпосылки все есть, то я думаю, что возможно и досрочное окончание полномочий. Ну, в крайнем случае, я считаю, что в связи с тем, что проект закона о выборах губернаторов находится в Госдуме. Но я думаю, что полномочия в мае прекратятся. Дальше уже там дадут ему возможность собираться еще раз баллотироваться. Одно скажут, все, хватит, достаточно, эпоха закончится.
Тем временем исключенная из рядов Единой России ИО мэра Омска Татьяна Вежевитова заявила, что репрессии в отношении сторонников Виктора Шрейдера могут только обострить и без того непростые. непростую политическую ситуацию в регионе. Это может привлечь более активное протестное голосование, цитирует Татьяну Вежевитову газета «Коммерсант».
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева. Завершилось недолгое противостояние губернатора Орловской области и мэра Орла. Последний, исключен из партии «Единая Россия», в которой он не состоял, обвинен в проигрыше выборов в Орле коммунистам и снят с должности голосами депутатов от КПРФ, поддержавших прогубернаторскую часть единороссов. Из Орла сообщает Вадим Медовщиков.
25 января депутаты Орловского горсовета наконец исполнили пожелание губернатора Орловской области Александра Козлова. Отправили мэра города Орла Виктора Софьянова в отставку. Уволить мэра народные избранники планировали за 40 минут. Увольняли 3,5 часа. Выступая перед депутатами, председатель Орловского горсовета Михаил Берников, сбиваясь и запинаясь, пытался зачитать обвинения против орловского мэра.
Не по целевому назначению использовано 129 миллионов 396 тысяч субвенций и субсидий областного бюджета, призначавшихся для финансирования муниципальных и общеобразовательных учреждений.
Кроме обвинений от губернатора Козлова, основанием для снятия мэра с должности являлось обращение депутатов горсовета на имя председателя Михаила Берникова. Через 20 минут его перебили сами депутаты. Дескать, все читали и все знают. Слово получил мэр Виктор Софьянов, который отмел все обвинения.
Я хочу сказать, по жизни всегда так. Служить рад, прислуживаться тошно. Я служил, служу и буду служить этому городу.
Сенсацией на сессии стало выступление депутата Единоросса Анатолия Петрова, одного из подписантов обращения за отзыв орловского мэра.
Я буду голосовать против данного решения по отстранению.
В поддержку Виктора Софьянова выступил единственный депутат от партии «Правое дело» Игорь Федоров. Он считает, что именно позиция мэра Орла мешает распилить 12 миллиардов рублей, которые выделены госбюджетом на проведение празднования 450-летия города, и который обвинил коммунистов в соглашательстве с единороссами. Дыма без огня не бывает. Выступивший затем депутат от КПРФ Сергей Ступин озвучил свою позицию.
Противостояние областной и городской власти их не остановить. Сейчас, в данный момент, мы решаем не судьбу Виктора Викторовича, мы решаем судьбу города. Потому что это противостояние будет вкатывать наш город опять в кризис.
А товарищ Ступина по партии, депутат Андрей Рослов, сказал прямо.
В данном случае, конечно же, это решение политическое.
Итоги голосования показали, что из 30 присутствующих депутатов 28 проголосовали за отставку мэра. В горсовете считают, что тем самым вступила в действие новая редакция устава города Орла, принятая в ноябре 2010 года. Согласно этому документу, в городе появляются мэры с числа депутатов и сити-менеджер, назначаемый по конкурсу. Анекдотичность ситуации в том, что тогда принятие нового устава депутаты-коммунисты попросту бойкотировали. 25 января коммунисты даже не вспомнили о том, что 10 месяцев назад обещали вернуть орловцам старый устав. Более того, фракция КПРФ в Орловском горсовете фактически поддержала предложение губернатора Орловской области Александра Козлова, являющегося к тому же руководителем регионального предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина. В суд подал отстраненный от должности мэра Виктор Софьянов. Он оспаривает решение горсовета. Депутаты, в свою очередь, назначили на 31 января очередное, внеочередное заседание, где должны выбрать мэра и объявить конкурс на должность сити-менеджера.
Сообщал корреспондент «Радио Свобода» в Орловской области Вадим Медовщиков. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Автор и ведущий Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация, связанная с преступлениями на расовой и национальной почве в России за прошедший
год. Документальная лента «Поцелуй Путина» посвящена бывшему комиссару пропутинского молодежного движения «Наши».
Золотая репа вручается уже второй год подряд.
Рязанская столица стала убежищем для десятков богатых
российских
бизнесменов.
Суббота в Окленде началась мирно, с полуденного митинга членов протеста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.